Продолжаем прямой эфир в студии Никита Воронков, в студии Дарья Чередник. Приветствуем всех, приветствуем Дашу.
Приветствую.
Это новостной дайджест выходного дня, и это значит, что несколько новостей вашему вниманию, экспертные мнения и аналитика от Дарьи Чередник, как минимум, я надеюсь. Но начинаем мы с цифр. Это значит, что речь о COVID-19. Число выявленных заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось почти на 13 тысяч человек. Если быть точным, 12 846. И это максимум с начала пандемии. Причем такой рост показывается уже вторые сутки подряд. В пятницу число выявленных больных составило 12 126.
При этом коэффициент заболеваемости, да, он там очень сложно высчитывается, практически держится на минимуме, то есть в районе 1%. Для Москвы, в смысле, в районе единички, не процента. Для Москвы следующая неделя будет показательной. По ее итогам будут принимать решения о введении новых ограничительных мер, возможности введения. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Какими будут эти меры, пока не озвучивается, но в конце концов могут ужесточить масочный режим, как вариант, да, и потребовать ношения маски в том числе и на улице. Ну, насколько я понимаю, пока речь о закрытии повторном магазинов, кинотеатров, введении пропускной системы. Вот об этом пока речь не идет. Пока власти пытаются справиться с ситуацией, в общем, на таком низком уровне, скажем так, в плане требований.
Низком уровне запрета.
Да, в плане требований. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал нам вот этот рост числа выявленных заболевших.
С точки зрения науки не существует понятия первая, вторая, третья волна эпидемии. Такого термина нет. Это термин бытовой. Может быть, связан с тем, что сейчас мы на графике, когда рисуем, видим, что будто бы вот эти вот колебания заболеваемости, они похожи на волны. Поэтому термин «вторая волна» такой бытовой, а мы можем говорить о естественном подъеме заболеваемости, связанном с сезонным перемещением, с сезонными факторами.
Ну вот как пояснил академик Покровский, в летнее время, ну, во-первых, мы знаем, что в летнее время при высоких температурах вирус не настолько живуч и летуч, а во-вторых, в летнее время очень многие уезжали на дачи, в общем, так уединялись, и не было вот такой вот скученности в том же общественном транспорте, в тех же магазинах. А сейчас, когда люди стали возвращаться из отпусков, стали возвращаться на рабочие места, приехали студенты в большом количестве, увеличилось количество людей в общественном транспорте, и, соответственно, отсюда идет такой прирост числа заболевших, такая скорость распространения. Готовятся вакцины, три сейчас находятся на российские вакцины на стадии клинических испытаний, причем одна из них научно-исследовательского центра Гамалеи проходит уже третий этап клинических исследований, впереди четвертый этап, в который будут включены уже люди из группы риска, то есть с 65+, плюс и те, кто с хроническими заболеваниями, которые вот чаще всего при обострении вот во время COVID-19 приводят к летальным исходам. Посмотрим, как на них это будет действовать. Но, как пояснил директор НИЦ имени Гамалеи, что после вакцинации, она в два этапа проходит, не раньше, чем через 3 недели можно отказаться от маски, и то проверив кровь на наличие, на достаточное наличие антител, чтобы действительно избежать повторного заражения, потому что не секрет, что повторные заражения происходят. И в первую очередь это касается тех, кто переболел бессимптомно, потому что именно вот такое вот вялое течение болезни, оно не дает достаточного количества антител. То есть они, да, есть, но их недостаточно, чтобы обезопасить организм. Поэтому приходится вот перестраховываться, и уж лучше носить маски и перчатки, чем болеть и лежать на больничной койке.
И по поводу ограничительных мер еще добавлю, вот о чем говорил глава Москвы, мэр столицы Сергей Собянин. Следующая неделя будет во многом решающие, то есть будут смотреть по цифрам, пока, к сожалению, в одной Москве прибавляется по 4 тысячи, но сутками ранее было около 4 тысяч, сегодня уже больше 4 тысяч.
Но пока Москва все-таки составляет где-то треть от числа заболевших. Я напомню, что в весенний пик эпидемии Москва временами даже больше 50% от выявленных заболевших показывала. С одной стороны, тут, конечно, больше населения, с другой стороны, здесь, конечно, чаще проводится тестирование, тестов намного больше. Ну, а с третьей стороны, все-таки Москва — это такой транспортный узел, на который очень многое завязано. Отсюда и, собственно, такой прирост заболевших.
Да, и продолжу про ограничительные меры. Что это могут быть за меры? Власти Москвы, если ухудшится ситуация с коронавирусом, могут ограничить посещаемость, например, футбольных матчей до 10% от общей вместимости арен. Сейчас, напомню, это цифра 50%, такая квота установлена, но как раз на данный момент перерыв на международные матчи, то есть клубы внутри России не играют, а на международных матчах там уже квоту устанавливают FIFA. У FIFA квота меньше, и поэтому как бы сейчас на трибуны ходят меньше. Вот когда играет сборная России, например, играли со шведами на стадионе «Динамо», туда поменьше людей пришло. Так вот, и как раз вот эта неделя, если количество перестанет вот так вот расти выявляемых, то, в принципе, эта квота сохранится. Есть как раз-таки время до следующих выходных, чтобы понять, и в том числе болельщикам понять, смогут ли они пойти поддержать свой любимый клуб.
Вот мне интересно, что будет с концертами. С одной стороны, мы помним, что именно вот эта сфера искусства очень сильно пострадала в связи с ограничительными мерами. А с другой стороны, мы с тобой на прошлой неделе, неделю назад, рассуждали по поводу танцполов. Так вот, я тебе скажу, танцполы как были, так и есть. И людей на них очень много. В основном стараются держать дистанцию, но никого в масках. Хотя на входе замеряют температуру, обязательно просят надеть масочки. Как только вошли в зал, все снимают эти свои маски и прекрасно себя чувствуют. В основном люди старались все-таки держаться согласно дистанции. Но десятка-два было на этом концерте таких ребят отмороженных, которые прям вот вплотную к сцене стояли и прям вот чуть ли не друг у друга на головах. В общем, потенциально будут будущие пополнители вот этой вот статистики.
Я напомню, что Дарья Чередник на минувших выходных в качестве журналистского эксперимента посетила один из концертов на одной из московских крытых площадок, но, насколько я помню, не на танцполе присутствовала, да, на сидящих местах.
Я подальше. Но, будучи журналистом, даже получая удовольствие от концерта, я все равно продолжала делать для себя какие-то заметки, наброски, какие-то выводы.
С самопровозглашенные Нагорно-Карабахской республики сообщили, что силы самообороны проводят операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана, которая просочилась к Гадруту до вступления в силу соглашения о перемирии. В Азербайджане со своей стороны предупреждают, что в случае, если армянская сторона не будет соблюдать условия перемирия, то с азербайджанской стороны будет дан отпор.
Да, стороны продолжают обвинять друг друга в продолжающихся ударах ракетами. Азербайджан даже обвинил Армению в применении кассетных и фосфорных бомб. Армянская сторона заявила, что нарушение режима тишины, вот этого перемирия Азербайджаном, было нарушено уже через 15 минут или там через 5 минут. Через 5 минут в 12 по местному времени было объявлено о начале действия режима перемирия, а в 12.05, как сообщает Ереван, со стороны вооруженных сил Азербайджана были нанесены ракетные удары по нескольким населенным пунктам, в результате чего уже там в 12.05 в Степанакерти, в столице самопровозглашенной республики Нагорно-Карабахской, уже прозвучали сирены воздушной тревоги. Но вот, к сожалению, таких моментов не избежать, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству политолог Андрей Суздальцев.
Никогда в истории вот перемирие начиналось совершенно вот в одном махом, без жертв потом. Даже знаменитая перемирие 18-го года на Западном фронте Первой мировой войны. Там были еще погибшие после перемирия, так и здесь. Так что это бы ожидалось. Вопрос, не будет ли дальнейшей эскалации. Надеемся, что не будет, потому что вот обращение Владимира Путина с предложением о перемирии, оно было такое выстраданное. Стороны, вовлеченные в конфликте, подошли к какому-то определенному рубежу, когда начали заканчиваться и материальные, и человеческие ресурсы.
Продолжают поступать тревожные, скажем так, сообщения и из Баку, и из Степанакерта, и из Еревана, разумеется. Ереван и Степанакерт, как правило, дублируют информацию. В Баку заявили, что процессы в рамках соглашения о перемирии в Карабахе пока не начались. МИД Нагорно-Карабахской республики обвиняет Азербайджан в том, что со стороны вооруженных сил Азербайджана так и не наступило то самое обещанное перемирие, и что соглашения не выполняются. Добивались его очень долго. Больше 10 часов шли переговоры в Москве между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Только к 4 часам ночи удалось договориться об этом перемирии.
Я бы сказал, это уже утро даже.
Да, тогда уже скорее утро. Но вот пока, судя по поступающим сообщениям, прийти, начать полноценное вот это перемирие, я напомню, в рамках, в гуманитарных рамках проводится, планировалось, что на момент, когда прекратятся боевые действия, стороны обменяются пленными и обменяются телами погибших, чтобы предать их земле. Очень многие просто даже не знают, что случилось с их родственниками.
Это факт, но есть и обнадеживающая информация. Например, со стороны МИДа Азербайджана глава внешнеполитического ведомства республики Джейхун Байрамов заявил, что Россия продемонстрировала сбалансированную и нейтральную позицию в период эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и подчеркнул, что Россия наш сосед, с которым у Баку стратегические отношения. Вот так вот.
Есть надежда, что действительно, может быть, сторонам удастся сейчас все-таки прийти к какому-то соглашению, начать выполнять уже достигнутые соглашения. Как показала практика, те прогнозы по Карабаху, эксперты, которые заявляли, что чем больше времени пройдет, тем спокойнее будет решаться эта проблема, не сбылись эти прогнозы. Как видим, 30 лет практически спустя, да, вновь возобновились боевые действия, и то, что уже выросло новое поколение молодых людей, которые, в общем-то, уже родились и выросли вот в условиях такой вот реальности, да, с существующей самопровозглашенной республикой, это не помогло. И когда была объявлена мобилизация, а она была объявлена с обеих сторон, желающих вот повоевать за свое вот дело оказалось очень много. Были действительно очереди, и приходили в военкоматы как и люди старшего возраста, у которых на глазах все это разворачивалось, которые принимали участие в боевых действиях еще в начале 90-х, так и молодые, те, кто родились и выросли уже вот при нынешних реалиях.
Да, и даже есть случаи, когда уроженцы Карабаха, уехавшие в свое время во время конфликта, после того конфликта за границу, сейчас возвращались вот наполненные да. патриотическими чувствами, чтобы даже не столько воевать, сколько просто присутствовать в этот момент на своей земле, где они родились, и помогать, чем могут. Там даже, я не знаю, гуманитарные какие-то миссии исполнять.
Бинты, да. бинты так, хотя бы бинты.
Такие факты крутить. Тоже присутствуют. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вновь заключен под стражу. Об этом сообщает агентство «Спутник Кыргызстан». Информацию уже подтвердили в Генеральной прокуратуре. Задержание произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков.
Вместе с Атамбаевым задержаны его соратники Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране. Мусакеев возглавлял ее в партии. Атамбаева днем заявили, рассказывали, что в субботу спецназ прибыл к расположенной в селе Койташ под Бишкеком резиденции бывшего президента Киргизии и задержал его. В соцсетях распространяются кадры из резиденции Атамбаева, где находятся спецназовцы. Также там видно, что у нескольких построек выбиты окна, видны разбитые автомобили. Накануне, вот в пятницу, Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться, ее сорвали агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, движение которого на пост премьера Киргизии одобрил 6 октября. Кстати, сегодня состоится заседание
парламента?
Да. Состоится заседание парламента, на котором будет утверждаться программа и состав Кабмина, который, собственно, Жапаров и предложит. Пока его исход непонятен. Атамбаев был выпущен из-под стражи, в общем, не совсем законно, на самом деле.
Это даже совсем незаконно.
Совсем незаконно, да. Ну вот глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович прокомментировал нам эту информацию.
Последние события свидетельствуют о силовом развитии политического кризиса в стране. В Бишкек введены войска, с чем связаны задержания представителей оппозиции, включая, подчеркиваю, внезаконно отпущенного из тюрьмы Алмазбека Атамбаева. Безусловно, печально и то, что по сообщениям СМИ задержание проведено вместе с членами семьи, и сам факт, что бывший президент, довольно много сделавший для страны, сейчас вот оказался вовлечен в такое силовое противостояние. Вначале подвергся аресту и заключению, теперь вот повторному аресту.
И главное, задержан был у себя в резиденции. Вот это меня умиляет формулировка. То есть не совсем законно вышел, и потом, ну, куда мне податься? Ну, конечно, пока буду находиться в резиденции.
Ну, он попытался возглавить, он же не прятался, да, он вышел, чтобы возглавить протест, ну, вот, Вот в результате за такую попытку возглавить этот протест заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.
Что происходит в Киргизии в нашем эфире сегодня еще будет. Мы следим за развитием ситуации. Пока к другим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
25 человек были задержаны в Хабаровске. В субботу там проходила очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Мы уже сбились со счета даже какой-то день подряд. И в этот раз сотрудники ОМОН применили для разгона протестующих силу.
Да, были применены в том числе спецсредства. На момент начала активных действий силовиков, собственно, на площади оставалось не так много людей, около 200 человек. Утром участники акции традиционно прошлись по центральным улицам Хабаровска. Во время акции на площади Ленина они разбили палаточный городок. Собственно, полиция через громкоговорители предупреждала о том, что они, митингующие, нарушают законодательство России и просили разобрать этот палаточный городок, но протестующие не обратили на это внимания, после чего, собственно, и были применены спецсредства. Но для того, чтобы вот разгонять силовым путем, нужно определенное стечение обстоятельств, считает член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.
Силовое вмешательство требуется и применяется у нас в стране не просто, когда люди выходят на улицу и даже несанкционированно, а прежде всего, когда их действия людей, оно несет опасность для других граждан, которые и не участвуют в этом шествии, и в том числе участвуют в этом шествии. То есть надо понимать, что есть такой факт, как психология толпы. То есть группа лиц, которая уже в районе 2000 человек, она становится неуправляемой. Появляется так называемое массовое сознание.
И когда появляется вот это массовое сознание, людьми, вот толпой, легче манипулировать, что зачастую, как мы видим, и применяется, используется.
Да, ну ты знаешь, на тех видеозаписях, которые видел я, во-первых, я толпы не заметил. То есть это, видимо, как раз-таки были остатки протестующих. Я даже 200 человек там не увидел. Может быть, конечно, оператор не всех взял в кадр, но, тем не менее, человек 50, может быть, максимум. Среди них были и женщины в том числе. И разгон был такой достаточно, ну, жесткий, если подбирать слова.
Но сначала-то предупреждали, разберите палатки, не надо здесь вот устраивать.
Палатку, кстати, одну точно я видел на этой видеозаписи.
Не
сказал
стоит,
бы, что там был городок прямо палаточный.
Не стоит устраивать маевку в центре города.
Маевку в октябре?
Да. Хотите попожить,
смотри,
в палатках?
До этого там почти 80 дней устраивали же. Как ты это объяснишь?
Значит, уже перестали устраивать.
Лопнуло терпение
уже
у ОМОНа?
Да. Вполне возможно.
Ладно, следим, когда будет развиваться события и в Хабаровске. Будут ли выходить после вот этого разгона силового протестующие или нет?
Радио «Спутник».
Гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили, убитый в августе 2019 года в Берлине, был причастен к подготовке и планированию терактов в московском метро в 2004 году и в Беслане.
Тогда, я напомню, произошел взрыв между Автозаводской и Павелецкой. Прямо в поезде было очень много и погибших, и пострадавших. Ну вот, собственно, год назад Хангашвили был убит в центре Берлина. А сейчас в эти дни начинается слушание дела по, собственно, будут выносить приговор тому, кто подозревается в этом убийстве. Его задержали прямо буквально через несколько часов. Но вот как это все может отразиться на российско-немецких отношениях, пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Это, конечно, большой скандал. Сейчас уже не дело не говорят о самой жертве. Она центре внимания российской власти, который якобы даже потому, как говорит генеральный прокурор Германии, напрямую связан с этим делом. Это все, если будет закончиться суд, и действительно, не дай бог, суд вдруг-то установил, что убийство было заказано Кремлем или в России, то можно себе представить, что здесь будет.
Я только отмечу, что вот эта информация по поводу причастия Хангашвили к терактам в метро и в Беслане, это информация от источника в российских силовых структурах, который знаком с материалами уголовных дел. Это пока не официальная информация. Тем не менее, что мы знаем о Хангашвили, как ты уже сказала? Помимо вот этой информации от источника, еще известно, что в свое время он в 2005 году нелегально перебрался в Грузию по фиктивному паспорту, скрывался там от российских правоохранителей в Ахметском районе и переправлял финансовые средства в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню.
Да, проводил вот это вот финансирование. Позже перебрался в Германию, где, собственно, его и настиг убийца. Ну вот, будем следить внимательно за этим процессом, хотя, если честно, у меня есть некоторые уже серьезные такие сомнения в адрес следствия немецкого.
Да, и к тому же Москва неоднократно запрашивала вот выдачу этого гражданина по уголовным делам, заведенным внутри страны, но Германия в этом отказывала. Спасибо большое, говорим мы Дарье Чередник.
И спасибо большое, говорим Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.